Чакры и меридианы. Чакры имеют форму более или менее правильных сфер. Лишь верхняя чакра Сахасрара уплощена по вертикали и подобна лежащему диску. Чакры не имеют, как иногда пишут, внутренней структуры, сходной с цветком лотоса. Это фантазия. Хотя упражнения с созданием временных образов цветков в чакрах и даже ощущений там их тонкого аромата – очень хорошая тренировка. Чакры также не имеют внутри себя постоянной окраски того или иного цвета и не должны ее иметь. Это тоже всего лишь модная фантазия. А попытки искусственного придания чакрам цвета в соответствии со шкалой цветов радуги – это прямое и серьезное вреждение себе или ученикам. Полости чакры нужно стремиться максимально очистить от всех включений, которые более грубы по своей энергетической природе, чем нежный белый с чуть золотисто-янтарным оттенком цвет. Именно это путь к познанию Атмана, Бога. Умышленная же фиксация в чакрах иных цветов является настройкой их на более грубые режимы работы, что калечит адептов, перекрывая им путь к совершенству. В очищенные чакры хорошо впускать утренний солнечный свет, запахи цветов. В анахату также можно пригласить образ любимого божественного учителя, учиться смотреть на мир его глазами, спрашивать у него советов. Чтобы очищать анахату, а затем и другие чакры, Бог когда-то подарил мне очень эффективный прием – упражнение с тетраэдром. Если его еще дополнить воздействием на чакры особыми специальными для каждой чакры звуковыми вибрациями – мантрами, то через пару месяцев тренировок чакры превращаются в сверкающие нежностью и чистотой структуры. Работа с тетраэдром, с иедамом по развитию других чакр и так далее – это уже тот уровень серьезности упражнений, на который не следует допускать всех желающих. Ни в коем случае не следует делать такие упражнения тем, кто не перешли полностью и навсегда по этическим причинам на безубойное питание или не делают успехов в утончении сознания. Иначе эти же приемы дадут эффект не утончения и очищения, но наоборот, будут фиксировать и усиливать энергетическую грубость. Это путь в противоположную от Бога сторону. Рассматриваемая энергетическая работа также несовместима с употреблением алкоголя, даже в виде кваса, кумыса, промышленного кефира. Причина в том, что выстраиваемые тонкие структуры организма в таких случаях разрушаются. Это приводит к тяжелым заболеваниям. Приступающие к такой работе должны отказаться от алкоголя навсегда. Эти тренировки также повышают чувствительность практикующих к энерговоздействиям от других людей, к информации, которую могут привносить духи низкого уровня развития. Поэтому существует опасность, что те, кто еще не созрели интеллектуально и этически, не смогут адекватно реагировать на такие воздействия, особенно в реальных или мнимых угрожающих ситуациях. По этой причине не следует заниматься такой работой тем, кто не достиг хотя бы 20-летнего возраста. Да и среди взрослых она показана лишь немногим. Психоэнергетические тренировки, приводящие к высоким степеням утонченности сознания и, как следствие, к ощущению его обнаженности, ни в коем случае не могут носить массовый характер. На них должны допускаться только избранные. Остальные же люди имеют возможность повышать свой интеллектуальный и этический потенциал в условиях экзотерической духовной работы над собой, в приобретении новых знаний, в служении другим, в укреплении своей веры. Все. Всего 7 чакр. Иногда в литературе называют иное их число, что вызвано недоразумениями. Например, к чакрам могут относить иные энергетические органы или же искусственно создаваемые в теле или даже за его пределами энергоструктуры. Также существует ошибочное мнение о локализации чакр. Например, в ряде некомпетентных изданий анахата оказывается в области желудка, а манипура отъезжает к пупку. На самом деле чакры расположены так. Сахасрара, подобная лежащему диску чакры, находящаяся под семенной костью. Ее диаметр около 12 см, высота около 4 см. Это область полушарий переднего мозга. Аджня, находящаяся в середине головы, крупная чакра. Ей пространственно соответствует центральное тело головного мозга. Вишудха, чакра, расположенная в нижней половине шеи и на уровне ключиц. Анахата, чакра грудного отдела туловища, находящаяся на уровне между ключицами и солнечным сплетением. Манипура, чакра верхней половины живота. Сватхистана, чакра нижней половины живота. Маладхара, чакра, расположенная в нижней части таза между копчиком и лобковой костью. Степень развитости отдельных чакр совпадает с психологическими особенностями конкретного человека. Так при хорошо развитой сахасраре наблюдается выраженная способность к стратегическому мышлению, то есть мысленному охвату всей ситуации в целом единым взглядом, сверху, что позволяет таким людям быть широкомыслящими руководителями. Аджни – способность к тактическому мышлению, позволяющая успешно справляться с решением узких частных вопросов в науке, производстве, быту. Вишудхи – способность к эстетическому восприятию. Хорошие художники, музыканты и другие служители искусства – люди с хорошо развитой вишудхой. Анахати – способность к эмоциональной любви, любви не от ума, а от сердца. Манипури – способность к энергичным действиям, но также отмечается склонность к доминированию эмоций раздражения и других проявлений гнева. Сватхистане – хорошо выраженная репродуктивная функция. Маладхари – психическая устойчивость в разнообразных жизненных ситуациях. Следующий после прочистки и развития чакр этап работы – приведение в порядок главных меридианов организма. Это меридианы, входящие в микрокосмическую орбиту, и затем срединный меридиан. По прочищенной микрокосмической орбите энергии двух нижних чакр может быть вначале поднята по позвоночниковым каналам, перекинута по меридианам головы на переднюю сторону тела и вновь опущена по переднему меридиану, пролегающему как бы уплощенным шлангом по туловищу спереди. Это называется вращением энергии по микрокосмической орбите, что дает сильный положительный эмоциональный эффект и также пережигает в переднем меридиане грубой энергии организма, способствуя его дальнейшему очищению и оздоровлению. Срединный меридиан – это широкий канал, соответствующий по диаметру развитым на уровне раджа-йоги чакрам. Он соединяет весь столб чакр. Его значимость исключительно велика, ибо он позволяет объединить все чакры в единый комплекс – как бы просторным коридором. Работа с ним позволяет также провести кристаллизацию сознания до объема всего тела в тонких планах, в которых существует этот меридиан. Очищение срединного меридиана и его стенок позволяет провести дальнейшее оздоровление тела. А на высших этапах работы эта структура будет необходима для работы с кундалини. Работа со срединным меридианом может проводиться на специальных энергетически значимых участках поверхности Земли, местах силы, или же с помощью непосредственного участия компетентного инструктора. Следующий принципиальный этап работы – вывод сознания в энергетический кокон, окружающий тело, очищение кокона и кристаллизация сознания теперь уже в его объеме. Затем должна быть познана разделенность кокона на два пузыря восприятия – верхний и нижний. Верхний включает три верхние чакры, нижний – четыре нижних. Термин «пузыри восприятия» возник по удачной ассоциации с плавательными пузырями некоторых видов рыб, у которых эти пузыри не прирастают к позвоночнику, а лежат в теле свободно. Из своего верхнего пузыря восприятия мы воспринимаем преимущественно мир материальных предметов, из нижнего – нематериальные миры. Медитативные тренировки. Медитация – это один из главных способов развития себя как сознания и единственная возможность познания Бога и слияния с Ним. Существует четыре главных направления медитативных тренировок. Утончение сознания, его увеличение, перенос концентрации сознания в пределах одного иона, а также в другие ионы, освоение приемов слияния индивидуального сознания с сознанием божественным. Вообще весь путь до слияния с изначальным сознанием можно выразить в виде удивительно простой схемы – освоение функции собственного духовного сердца внутри своего тела, его выращивание постепенно до размеров, соизмеримых с величиной нашей планеты, параллельное освоение все более и более тонких ионов многомерного мироздания и слияние с собою, как духовным сердцем, с Творцом в его обители. С позиции данного знания становится видно, что именно мы должны растить в себе, а что от себя отсекать. Мы должны растить себя как мудрую, сильную, утонченную любовь. Мы должны очищать себя от всего того, что не есть любовь, от грубости, гнева и эгоцентризма во всех их многочисленных проявлениях, включая эмоции осуждения, ревность, жадность, завистливость, насильственность, эгоистичное сексуальное хотение, похоть. Принципиальным этапом развития духовного сердца может стать его расширение, развитие, в прозрачной утренней тишине на открытых природных ландшафтах, например, на морском берегу, в степи, в полях, на вершинах холмов или гор. Такие медитации любви можно тренировать в течение всего года, обязательно в светлое время суток. Но особенно успешно можно совершенствовать себя в этом весной, когда весеннее ликование природы дает нам верный эмоциональный настрой и дарит нам свою силу, силу эмоций любви. А дальше тем, кто освоили сказанное, предстоит трудная медитативная работа по заполнению собою, как духовным сердцем, всех тончайших ионов многомерного пространства. Последним из них будет обитель Творца. Сати Саи говорит: «Задачей медитативной работы является устранение иллюзий, что Бог и суть каждого человека, как и суть целого материального мира, различны. Правильная медитация – это слияние всех мыслей и индрий с Богом. Достойные плоды медитации – это когда все действия проистекают из сознания Бога, а не из ума человека». Слияние с Абсолютом означает удаление вуали неведения, то есть иллюзии дуального существования, в противоположность единому Абсолюту. Абсолютное, проявленное в частном, можно наблюдать в жизни аватара. Заверяю вас в том, что все это реально. Места силы. Значительное ускорение в медитативном развитии сознания можно получить на специальных местах силы. Этот термин был введен мексиканским индейцем Хуаном Матусом, Доном Хуаном, опыт работы которого описал Карлос Кастанеда. Так обозначаются особые места с энергетикой, значимо для человека, отличающийся от фона. По производимому на людей взаимодействию, места силы делятся на положительные и отрицательные. Отрицательные места силы могут настраивать на злобу, тоску, ужас, тревогу, ощущение непонятного дискомфорта, пьяного отключения и тому подобное. Пребывание на них может вызывать болезни, огрубление сознания, даже смерть, особенно если на них повеселиться. Мне хорошо запомнилось одно такое весьма большое место к западу от Магнитогорска, вблизи Уральского горного хребта. Мы ехали через него на автомобиле по достаточно ровному шоссе, по обе стороны от которого виднелись многочисленные могильные кресты. Так там по традиции отмечают места автомобильных аварий со смертельными исходами. Мои спутники, жители Магнитогорска, пояснили, что для всех было загадкой, почему именно здесь, на ровном гладком шоссе, а вовсе не в горной местности, гибнет столько водителей и их пассажиров. Это место вызывало то состояние, которое наступает, когда перебрать спиртного, а вдобавок еще и закурить. Кому это когда-либо пришлось испытать, легко представит, что происходит с уставшим водителем, особенно ночью, в снег или дождь. На этом месте силы находился и поселок, весь серый, понурый, людей и животных не было видно. Еще издалека я определил эпицентр. Он оказался как раз посреди поселка. Когда мы подъехали ближе к нему, то увидели там несколько развалившихся заброшенных домов. Все люди в них, видимо, умирали, никто не смог жить. Разумеется, хотелось помочь всем этим беднягам, но как об этом сказать, кто поверит? Места силы не обязательно такие большие. Они могут быть и в километры, и в сотни метров, и в один метр. Иногда, например, стоит этакий энергетический столб, толщиной в метр, сквозь все этажи многоэтажного дома. Небольшие отрицательные места силы в жилых домах мне иногда удавалось навсегда разрушить, иногда нет. Определение мест силы с помощью приборов, биолокационных рамок или маятников, неперспективно. Полную характеристику мест силы, как по количественным, так и по качественным признакам, можно получить, только ощущая их лично, собою как сознанием. Научиться же этому можно лишь идя по духовному пути, через утончение себя и обретение легкой подвижности в перемещении по всей шкале тонкости грубости. Сказанное относится и к положительным местам силы. Они бывают столь прекрасны. Они могут давать эталоны тонкости, задавать сознанию ту или иную форму, да к тому же наполнять эту форму своей энергией. Они могут лечить от разных болезней, промывая тела фонтанами исцеляющей энергии или просто выливая свой избыток целебной силы, адекватной для того или иного органа. Они могут даже переводить в состояние «не я», в состояние, которое не объяснить на словах. Его можно лишь показать, оно, тем не менее, необходимо. Они могут благоприятствовать проникновению высшей ионы, способствовать познанию атмана, быть излюбленными местами божественных учителей для их свиданий с достойными учениками. По этим святым местам могут ходить люди, не замечая их. Но эколог многомерного пространства, он же духовный подвижник, духовный искатель, должен научиться их находить и применять. Формула Баба-Джи. Мы уже рассматривали весь духовный путь человека в терминах схемы Патанджали. Чтобы не повторяться, поговорим о том же самом через анализ формулы духовного развития, предложенной аватаром Баба-Джи. Эта формула такова. Истина, простота, любовь, карма-йога, служение, уничтожение своего низшего «я» ради слияния с «я» Бога. Пришествие на землю во плоти посланца Бога Отца Иисуса Христа неоднократно предсказывалось еврейскими пророками. Но пришел Иисус, и лишь малая часть евреев признала его за Христа. Именно они стали первыми учениками и распространителями нового для того региона земли учения Бога. Но официальная синагога так и не признала Иисуса посланцем Бога Отца. И вот уже почти 2000 лет с тех пор ждет Христа другого. Сходное явление имело место и совсем недавно. Во всех массовых организациях, именующих себя христианскими, тоже не заметили Бога, представшего перед людьми в человеческом теле. Сам Иисус Христос предсказывал: «Когда вы увидите того, который не рожден женщиной, падите ниц и почитайте его. Он ваш отец». Но пришел на землю в 1970 году именно так аватар Баба-Джи, и его христиане не узнали. А ныне действует на земле еще один аватар – Сати Саи. Снова проповедует то же самое единое и вечное учение Бога Отца, и опять его не признают иерархи ни одной из массовых церквей. Бог стал конкурентом для многих религиозных организаций, ведь он может переманить к себе их паству. Кто же тогда будет содержать всех тех, кто кормится от церквей? Поэтому, например, кое-кто пугает своих прихожан: «Все, что с востока, то от дьявола. Будете не с нами, в ад попадете». Но Иисус Христос воплощался на Ближнем Востоке, в Иудее. И Кришна, и Баба-Джи, и Сати Саи тоже с востока. Баба-Джи – это один из представителей Бога Отца, его часть. Он периодически воплощается на земле ради помощи людям в качестве аватара. Одно из его воплощений было в конце XIX века. Оно описано Йоганандой. Другое состояние с 1970 по 1984 годы снова в Северной Индии, где он явился людям, материализовав в себе сразу взрослое тело и прожив в нем 14 лет. Баба-Джи и сейчас вместе с Иисусом Христом, Сати Саи, Кришной и другими божественными учителями, являющимися личностными проявлениями Бога Отца, помогает достойным ученикам Бога, но теперь из невоплощенного состояния. От своего последнего земного воплощения Баба-Джи оставил людям краткий и яркий вариант учений Бога, ядром которого является именно приведенный выше лаконичный и исчерпывающий перечень всего, что мы, люди, должны делать. Главное теперь для нас – правильно понять, что стоит за этими словами, а затем все исполнить. Истина. Этот пункт формулы Баба-Джи подразумевает понимание того, что есть Бог, эволюция вселенского сознания, каково мое место в ней и что конкретно мне надо делать. Этого понимания сейчас нет почти ни у кого. Так в Индии в настоящее время любимым народным богом является сказочный, иначе говоря, вымышленный, Ганеша. Человек с головой слона, родившийся якобы на небесах от совокупления других богов. В христианском мире твердят, что наш Бог – Иисус Христос, а у мусульман, мол, другой, конечно же, ложный Бог – Аллах. Хотя Аллах – это дословный перевод на арабский язык слова «Бог-Отец». И именно любовь и устремленность к Нему проповедовал нам Иисус Христос. В настоящее время большинство христиан потеряло и Бога Отца, который занимал главное место в проповедях Иисуса, и любовь, без которой люди не имеют шансов на сближение с их Творцом. От разумного человека требуется самому научиться видеть разницу между истинным христианством, как учением Иисуса Христа, и, с другой стороны, теми вариантами его понимания людьми, которые существуют по таким же названиям. А среди них можно распознать степени искажения вплоть до полного извращения, полного наоборот. Чем же должны заниматься те, кто считают себя христианами? Они должны изучать учение Иисуса Христа и следовать Ему. А чтобы облегчить эту задачу, во-первых, учение должно быть систематизировано по рассматриваемым темам, и, во-вторых, должна существовать методология его исполнения. У кого-то может возникнуть мысль: автор всех критикует, наверное, сам себя хочет выставить спасителем. Нет, не себя хочу выставить, а Бога. Лично мне ведь не нужны известности и славы. Я избрал себе скромную и тихую монашескую жизнь. Но я хочу помочь людям и служу Богу. Да, Бог не ведет к себе прямым путем людей неверных. Это слова из Корана. А прямой путь к Нему – это путь любви. Любви к людям, всем живым существам, к творению и Творцу. Это путь к Нему как к правильно понятой цели. Это путь очищения себя как души от всего того, что не есть божественное, в том числе от грубости, насильственности, любых форм эгоцентризма, замена эгоцентризма богоцентризмом. И это все реально. Если бы вы смогли хоть раз обняться с предстающим в человеческом облике невоплощенным Иисусом и прочувствовать Его божественную любовь, утонченность, нежность в сочетании с безграничной, обусловленной слитостью со всем вселенским сознанием Высшего Иона, силой и божественной мудростью, тогда стало бы сразу понятно, что именно ценит в людях Бог, какими Он хочет нас видеть. Но чтобы удостоиться таких объятий, мы должны поближе подойти к Нему, не телесно, но по качеству душ. Один из вариантов ответа на вопрос, что есть истина, таков. Идет эволюция в пределах тела Абсолюта. Наша цель – Творец. Наша задача – стать из части Абсолюта частью Творца, обогатив его собою. Для этого мы должны стать сильной, мудрой и утонченной до уровня изначального сознания – любовью. Простота. Простота – это разумная естественность образа жизни, поведения, неприхотливость, отсутствие высокомерия, важности. Простота – это предпосылка любви. Она же необходимый атрибут духовных подвижников, какими нас хочет видеть Бог. Наилучшим образом она формируется через близость к естественной природе, через умение сонастраиваться с ее гармонией. Именно здесь, в уединении лесов, полей, озер, без накрашенных ресниц и губ, без сережек в ушах, без элегантной синтетической одежды или даже без одежды вообще, мы можем любить красоту творения и Творца, оптимально принимать помощь Бога, разливаясь сознанием в красоте творения и в Святом Духе. Простота прекрасна и в проявлениях любви к другим людям, в улыбке, в дружественности, в нежности, в открытости с друзьями. Только везде надо иметь чувство меры. Так, например, ходить голыми среди непонимающих тебя людей, пропагандируя именно так свое понимание простоты, это будет называться бестактностью. Гармоничным духовным поступком это не может быть признано. также и в сексуальных отношениях. Простота, ведущая к венерическим болезням и нежелательным беременностям, сопряженная с насильственностью и эгоизмом, это вовсе не то, к чему зовет нас Бог. Спонтанность проявления любых своих прихотей, потребностей и желаний, пропагандируемая в некоторых современных псевдодуховных сектах, тоже к истинной простоте отношения не имеет. Истинно простота только разумных людей, гуны сатвы и тех, кто поднялись еще выше. Люди же гуны тамас под простотой будут понимать или слащавость, или насилие, грубость и мордобой, или пьяное хрюканье, лежа в грязи. Истинная простота – это элемент учебы на Бога. Она не для тех, кто далеки от Него. Любовь. Любовь – это главное свойство Бога. Чтобы слиться с Ним, или хотя бы для начала избежать ада, мы должны учиться эмоциям и делам любви и исключить в себе противоположное состояние и поступки, какими бы ни были обстоятельства. Любовь – это главное, чего хочет от нас Бог. И у нас нет иной возможности познать Его и слиться с Ним, кроме как если мы сами превратимся в любовь. Любовь – это эмоциональное состояние, иначе говоря, состояние энергии сознания. А сознание души – это и есть мы. Каждый раз, когда мы выходим из состояния любви, мы отдаляемся от Бога. Каждый выход из состояния любви ведет к накоплению отрицательной кармы. Так однажды сказал мне Бог. Люди винят в своих бедах, в болезнях, кого угодно, только не себя. Хотя именно всегда виноваты в этом мы сами. Принципиально важно понять, что уверенное и прочное состояние любви достигается не иначе, как через приемы психической саморегуляции, включающие работу с чакрами, главной из которых является анахата. В старину в христианстве был разработан прием раскрытия духовного сердца, получивший название Иисусовой молитвы. Адептам предлагалось постоянно повторять молитвенный призыв к Иисусу, что у некоторых из них через годы практики приводило к прорыву молитвы в духовное сердце. И от этого происходило познание того, что же есть на самом деле любовь, и вся жизнь такого человека преображалась. Когда-то Бог, видя мою искреннюю и интенсивную устремленность к Нему и к помощи людям, помог создать изумительную по эффективности систему методов раскрытия и развития духовного сердца. Эти приемы были частично описаны в ряде моих книг и в свое время широко преподавались в России и в некоторых других странах. Однако сразу же важно оговориться, что из 1000 учеников всего лишь несколько человек смогли дойти до реального и достаточно полного познания Бога Отца. В чем была причина отсева? В неспособности остальных полноценно вместить пункты формулы Бабаджи. Так у подавляющего большинства адептов не хватало той устремленности к познанию Бога, которая позволила бы в достаточной мере перевести свое внимание на Него с предметов материального мира. Другие поддавались запугиванию сектантами. Сами по себе психотехники не в состоянии довести человека до Бога. Они могут играть роль лишь необходимого вспомогательного средства. Но предпосылкой к успеху является способность вместить развитым интеллектом всю полноту истины и сформировать прочную, непреклонную устремленность в любви к главной цели, иными словами, влюбленность в Творца. Развитие человека на духовном пути обязательно должно быть комплексным. Оно должно включать и интеллектуальную, и этическую, а затем и психоэнергетическую составляющую. Также и полноценная любовь не может быть возвращена в человеке только лишь за счет упражнений с анахатой на занятиях в зале. Развиваемая любовь должна заполнить всю жизнь, все аспекты жизнедеятельности. Она должна проявляться и в постоянном пребывании в анахатном состоянии, и в искреннем, уважительном, почтительном и тактичном отношении к каждому знакомому и незнакомому человеку, и в способности легко прощать и забывать обиды, не мстить, и в поведении, исключающем возможность кого-то чем-то незаслуженно обидеть, огорчить. Она должна содержать жертвенный компонент готовности помогать другим в ущерб себе. Интересы других достойных этого людей должны ставиться выше собственных. Она обязана распространяться не только на Бога людей, но и на животных и растений. Никто не имеет основания думать о развитости своей любви, если он в состоянии без необходимости убивать и калечить растения, если он ради удовлетворения своего чревоугодия допускает питание телами животных. Любовь должна быть безупречной в отношениях с детьми. Пусть она проявляется, в частности, в отсутствии способности раздражаться. Хотя требовательность в приучении к порядочности и дисциплине не должна исключаться ради интересов самих детей. Качества собственной любви должны быть проанализированы каждым и в сфере сексуальности, ибо именно здесь человеческие пороки проявляются очень ярко. Любые формы насильственности, принуждения в сексе, даже в словах, даже в мыслях, вот один из примеров противостояния любви. Отсутствие заботы мужчины о предотвращении нежелательной беременности – вот другой пример того же. Пассивность женщины при половом акте, когда она не стремится подарить любовь мужчине, а эгоистично ждет лишь удовлетворения для себя, а потом способна обижаться за то, что он делает это не так – вот еще характерный пример. Ведь все люди различаются по особенностям их сексуальности, и новый партнер никогда заранее не знает, как сделать тебе лучше. Истинная сексуальность – это именно искусство дарения себя, своей любви, через сексуальное общение. И только взаимная встреча, искренней любви и дарения со стороны обоих партнеров может привести к нахождению гармонии. Уверена, что очень многим женщинам могла бы помочь прекрасная по провозглашенной общей тенденции практики дарения именно женщиной своей сексуальной любви книга Барбары Кислинг. Хотя не могу советовать полностью исполнять все, что в ней написано. Так применение орально-генитальных контактов резко повышает вероятность распространения инфекций. Также на серьезном духовном пути совершенно недопустимо сексуальное общение со столь многими партнерами, ведь при этом происходит интенсивный энергообмен с ними и перенесение на себя их возможных энергетических грубостей, загрязненности и болезней. Каждый сам делает свою судьбу, используя данную Богом свободу воли. Кто-то развивает себя в жертвенной любви, помогая другим. Кто-то растит в себе капризный эгоизм, ненависть, грубость, жестокость. Первые, терпя и прощая, не встревая во вражду и сохраняя через это себя в любви и устремленности к Творцу, достигают его. Вторые же становятся отбросами эволюции. Первых можно с полным основанием назвать христианами. А вторых – хоть даже если они и ходят в храмы с крестами. Как их назвать? Наша сексуальность задумана Богом не только как средство размножения, но и как способ духовного совершенствования. Ибо она может интенсивно способствовать росту в человеке любви в аспектах нежности, заботливости, дарения себя, слияния двух сознаний воедино. А это готовит к слиянию с сознанием наивысшего возлюбленного, нашего Творца. Сексуальная любовь может прямо способствовать развитию духовного сердца. Она же учит нас, если все получается хорошо, покою, неотъемлемому качеству на пути к совершенству, одному из качеств Бога, которым нам надо овладеть. Но все это относится только к сатвичной, чистой сексуальности людей, делающих реальные успехи на духовном пути. Она тогда существенно ускоряет их продвижение. Сексуальность же грубых и эгоистичных людей, не имеющих развитых духовных сердец, может быть отвратительной, загоняющей их в ад. Бедой для духовной эволюции многих людей стало распространение утерявшего любовь извращенного христианства. Оно в том числе предала анафеме сексуальную любовь, объявила христианским подвигом отказ от нее, осквернила все зачатия, назвав их порочными, в отличие от якобы имевшего место непорочного, то есть без участия мужчины, зачатия Матери Иисуса Христа. Само тело человека, особенно женщины, было объявлено срамным, постыдным. Даже слово «ноги» приличные люди в былые времена стеснялись произносить. А слова, отражающие сексуальную тему, были объявлены неприличными и превращены в ругательство, в средство осквернения других людей. Так создался и продолжает жить язык гуны тамас – мат. И как могло в этой среде людей, одолеваемых ненавистным пороком сексуальности, ненавидящим ее и в себе, и особенно в других, сложится к ней чистое отношение, без которого столь трудно ожидать утончения сознания, развития любви и приближения к Богу. Люди стали бояться того, что как раз могло бы помочь им стать лучше. В том числе многие мужчины учились ненавидеть женщин как раз за то, чем женщины могли бы им помочь. Ведь женщина в среднем значительно более утонченна, чем мужчина. К этому ее предопределяет уже хотя бы ее гормональный статус. И она по этому качеству ближе к Богу. Тому же учил Иисус Христос, обращаясь к мужчинам. «Почитайте ее, защищайте ее. Поступая так, вы приобретете ее любовь и будете приятны Богу. Любите также ваших жен и уважайте их. Покорствуйте женщине. Ее любовь облагораживает мужчину, смягчает его ожесточенное сердце, укрощает зверя и делает его ягненком. Жена и мать – неоценимые сокровища, которые дал вам Бог. Они – наилучшие украшения вселенной. Вот почему я говорю вам, что после Бога ваши лучшие мысли должны принадлежать женщинам. Женщина для вас – божественный храм, в котором вы весьма легко получите полное блаженство. Черпайте в этом храме нравственные силы. Там вы забудете свои печали и неудачи. Возвратите погубленные силы, вам необходимые, чтобы помогать ближнему. Не подвергайте ее унижениям. Этим вы унизите только самих себя перед Богом и потеряете то состояние любви, без которого ничто здесь на земле не существует. Покровительствуйте своей жене, и она защитит вас и всю вашу семью. Все, что вы сделаете своей матери, жене, вдове или другой женщине в скорби, сделайте для Бога. Но псевдохристианство, и не только оно, объявила женщину источником греха и предписала всячески упрятывать ее тело. Долгие века в России женщинам вменялось даже купаться в специальных платьях до пят и даже спать в одежде. Ведь вот умрешь ночью во сне и предстанешь перед Господом голой. Позор-то какой будет. Другой пример сходной мерзости – объявление части родившихся детей – душ, воплощенных Богом для развития на земле, незаконно рожденными, и предание позору материнства тех женщин, которым Бог доверил на воспитание эти души. Надо понять, что ведь именно люди Куна Тамас, живущие в пороке и не видящие ничего вокруг, кроме него, обладая в том числе примитивной агрессивностью, захватывают бразды правления в изначально святых религиозных движениях и постепенно разворачивают их в обратную сторону, извращают доктрину Бога до противоположности. Так и в сексуальном аспекте жизнедеятельности, будучи сами от ада, будучи одержимы страстью к насилию, осквернению, удовлетворению лишь своей низменной эгоистичной похоти, они не в состоянии представить, что для других людей, людей сатвы, сексуальность – это не похоть, а именно дарение своей любви, дарение себя, и что в этом тоже их служение Богу. Но чрезмерное увлечение сексом – это тоже плохо. Термин «прелюбодеяние» имеет значимость не только у людей, но и у Бога. Обозначает он, как избыточность сексуальных контактов, приставка «пре» в слове «прелюбодеяние» имеет значение «пере», аналог слова «превозмогать», что значит «пересиливать», так и секс с неадекватными, не соответствующими по уровню духовной продвинутости, партнерами. Угроза передаваемых половым путем болезней – это как раз тот механизм, который Бог использует для притормаживания в людях тенденции к сексуальным развлечениям. Истина же здесь в том, что нам следует стараться главное свое внимание направить на поиск Бога, не увлекаясь чрезмерно ничем другим. Причем секс лишь одно из многих таких увлечений. Итак, в сексе, как и во всем другом, каждым должна быть найдена между двумя крайностями золотая середина. Утончение сознания и обретение сатвы, как необходимые ступени на пути к познанию Святого Духа и Бога Отца, невозможны без вмещения в себя концепции красоты. Красота. Космос утверждает на этой формуле эволюцию. Так учил нас Бог через Елену Рерих. Духовная красота существует на двух ступенях шкалы Кун – раджасе и сатве. Раджас – это в том числе энергичность, собранность, красота подвига. Это духовный воин с несгибаемой волей. Тема раджаса может быть найдена и в состояниях природы. Ее же можно выразить и через танец, и музыку, и живопись. Примеры последнего – картина Николая Рериха. Сатва – утонченная и насыщенная нежной любовью, духовная чистота и красота, ближайшая ступень до познания Святого Духа и Творца. В природе состояние сатвы можно увидеть в чистоте света восходящего солнца, в весеннем пении птиц, в завораживающей тишине тихого вечера. Одними из лучших образцов высокосатвичной музыки являются некоторые произведения Ананда Шанкара. Сатвичная красота гармоничного человеческого тела – это тоже духовная красота, которая может сонастраиваться с так недостающими большинству людей нежностью, ласковостью, тишиной, покоем. И еще один штрих к теме любви. Однажды я долго ехал в поезде, отрабатывая свое смиренно-мудрее и изучая ситуацию. Моими соседями были очень толстые и грубые, с телом огромных размеров мать и примерно 15-летний сын, курсант Суворовского училища, будущий офицер. Всю дорогу, много часов, мать непрерывно орала на полвагона. О чем? Она просто разговаривала со своим сыном, крича ему все, что приходило на ум, все свои мысли. Например, «Сынок, я сейчас пойду выкину в туалет огрызок яблока. Почему ты не отвечаешь, когда к тебе обращается твоя мать?» А измученный, с отупевшим лицом сынок, уже мог лишь вяло кивать головой, отвернувшись к окну. Как можно оценить поведение этой искренне любящей свое чадо мамочки? Насильственность? Да. Бестактность? Да. Можно назвать и еще другие ее свойства. Но сейчас важно подчеркнуть другое – отсутствие в ее любви и покоя. Способность к глубокому внутреннему покою, особенно когда нет необходимости совершать энергичные действия, является очень важным, ценным свойством. Это есть базовая предпосылка для настоящей любви. А попытки любить без покоя приобретают подчас проиллюстрированные приведенным примером карикатурные свойства. Такая любовь способна только калечить ее жертв. У них она вызывает лишь интенсивную потребность сбежать, если есть куда. Состояние Бога Отца в его обители можно описать как нежный покой. Будем учиться этому у него, готовясь к встрече с ним. Но покой не противостоит здоровой энергичности, а гармонично сочетается с ней. Продумаем это и приложим его к себе.